Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 560-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Закончилась последняя приуготовительная седмица к Святому Великому Посту. Нынешнее воскресенье называется «Прощенным». Мы вспоминаем за божественной литургией изгнание праотца Адама из рая. Нашу программу открывает слово игумена Антипы, по окончании Божественной Литургии, накануне Святого Великого Поста. Затем вы услышите очередную передачу из авторского цикла «Слово эпистолярное» святого праведного Иоанна Кронштадтского. Первая передача из цикла воспоминаний, посвященных библиотеке Московской Духовной Академии. Две недели тому назад я встретился со старейшими ее сотрудницами, сестрами Верой Сергеевной и Марией Сергеевной, и записал большое интервью. Сегодня прозвучит первая часть этой беседы, посвященной 200-летию пребывания московских духовных школ в стенах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Завершит нашу программу слово преснопамятного митрополита Петерима Нечаева, Волоколамского и Юрьевского. В этом году мы отмечали 95-летнюю годовщину со дня рождения владыки и в течение года обещали публиковать избранные проповеди владыки в программе «Троицкое слово». Сегодняшняя проповедь была записана на прощенное воскресенье. Нашу программу открывает слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумена Антипы, на изгнание праотца Адама из рая.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, мы с вами, дорогие братья и сестры, вплотную подошли к началу Великого Поста. Завтра начинается строгий пост, а сегодня заговение на все скоромные продукты, кроме мяса, которое уже все благочестивые христиане кушают эту сырную седмицу. И вот сегодня мы вспоминаем изгнание Адама из рая. «Увы мне, рай мой, так плакал Адам, изгнанный, сидя возле края Эдемского сада». А мы, находясь возле начала Великого Поста, постараемся, как нам вернуть первозданное блаженное состояние. Адам был изгнан из рая за нарушение заповеди поста, за вкушение одной снеди запрещенной, с древа познания добра и зла. А мы, начиная пост, отказываясь от многих снедей, воздержанием, пощением, стараемся вернуть себе первозданное райское состояние общения с Богом. Адам в раю проявил нераскаяние, когда Господь спросил его, что он сделал, то Адам стал перекладывать свою вину на Еву, Ева на змея и так далее. Они не покаялись, за что и были изгнаны из рая. А мы с вами, дорогие братья и сестры, вступая на поприще покаяния, должны пощением и молитвой покаянием вернуть прощение Божие за наши грехи. Адам был умерщвлен одним древом познания добра и зла, а Господь наш Иисус Христос древом креста возвращает нам первозданное райское состояние прощения грехов и снова вступление в общение с Богом. Поэтому Святая Церковь перед началом постного поприща подвига Великого Поста сегодня предлагает нам сдать один очень важный и строгий экзамен. Мы готовились 3 недели к началу поста, нас заботливо церковь готовила. Мы вспоминали смирение мытаря, вспоминали покаяние блудного сына, вспоминали страшный суд Божий. А сегодня нам нужно сдать экзамен, который определит, готовы ли мы к вступлению в подвиг поста, как мы подготовились. Экзамен заключается в том, что мы должны сегодня простить всем обиды и примириться со всеми нашими ближними. Поэтому и праздник называется сегодня прощенным воскресением этот день. Вечером состоится чин прощения. Мы должны подготовиться, как студенты готовятся к экзамену, чтобы не провалиться на нем, так и мы должны готовиться к этому дню прощения, потому что от него зависит от того, готовы ли мы вступить в подвиг Великого Поста, чтобы вернуть себе первозданное райское состояние, или мы совершенно не готовы, и все наши постные подвиги, все наши пощения, молитвы будут бесполезны, если в нашем сердце будет злоба какому-нибудь из наших ближних, если мы не вступим с чистым сердцем, очищенным от всякого гнева, раздражения, злопамятства. Только в таких вот очищенных от всякого зла одеждах души мы должны вступить в подвиг поста. Поэтому чин прощения, когда мы все попросим у другого прощения, он должен для нас, дорогие братья и сестры, быть неформальным. Мы должны действительно в сердце своем примириться со всеми, постараться, чтобы и те, кого мы обидели, тоже по возможности простили нас, сделать то от нас необходимое, чтобы иметь мир со всеми своими ближними. Не просто так сказать «прости» формально, это ничего не стоит. А есть даже такие виртуозы хамства, которые умеют сказать «ну прости меня грешную», так что еще больше ненависти скапливается в сердце. Это, дорогие братья и сестры, нужно не кому-то, а нам самим, потому что мы должны понять, что злоба, живущая в сердце, она разрушает нашу собственную душу. Это яд, который отравляет нас самих, и душа, и тело человека страдает от гнева, от злопамятства, от злобы, живущей в сердце. Яркий пример этому являет нам пример из Киево-Печерского патриарха, который рассказывает о дружбе диакона Евагрия и пресвитера священника Тита. Они были большими друзьями, все знали, что у них братская любовь между собою, все они делили и жили в единомыслии, но дьявол посеял между ними вражду. И вот они так поссорились, что не хотели видеть друг друга. А когда один из них шел, ходил по церкви, другой убегал от него. А если не убегал, то тот даже не ходил, его проходил мимо. Вот такая злоба по дьявольскому научению была в их душе. И когда пресвитер Тит заболел, находился при смерти, он понял, как страшно умирать с такой нераскаянностью, стал звать Евагрия, чтобы примириться. Но тот отказался прийти. Тогда братья Киево-Печерской лавры взяли его силой, привели в келью к Титу. Тот, лежа на одре болезни, умирая, попросил прощения, прости меня, брат, сказал Тит Евагрию. Но тот гордо отвечал, не прощу тебя ни в этом веке, ни в будущем. Как только он это произнес, тут же содрогнулся и упал замертво. Братья была удивлена таким событием, спрашивали у Тита, и он сказал, что перед смертью видел множество демонов, которые пришли за его душой, радовавшись его злобе, в которой он пребывал. Когда же он просил прощения у Евагрия, то видел ангела с огненным копьем, который ударил Евагрия после того, как тот отказался примириться со своим братом. Нужно, дорогие братья и сестры, от всей души простить своих ближних, потому что наши ближние, с кем мы каждый день общаемся, именно к ним относится заповедь Господа нашего Иисуса Христа, которую мы слышали сегодня в Евангелии. «Аще отпущайте человеком согрешение, и Господь отпустит вам». Если же вы не простите согрешение своим ближним, то не Господь отпустит вам. Множество притч Евангелия объясняет это, что если мы желаем, чтобы Господь простил наши многие и большие прегрешения, то тем более мы должны простить все, что чинили нам наши ближние. Тем более, что человек разумный знает, что во всех своих бедах больше всего виновен всегда он сам. Если бы мы сами разумно и по заповедям жили, то никто из наших ближних не причинит нам никакого вреда. Против всех козней дьявольских нам дан животворящий крест Господень, совершаем крестное знамение, и никакое зло к нам не приближается. Если же нам приходится от чего-то пострадать, то это или за наше прегрешение, или это промыслительно ради нашего спасения попускает Господь. А наши ближние, такие же, как мы, с такой же душой по образу и подобию Божией, которой нужно предстать на суд Божий, если мы не простим им то, что они нам, может быть, причинили злого, то и наша душа с этим злом никогда не приобретет подобие Божие, вложенное Господом, первозданное в человека, который Адам в раю потерял подобие Божие, изгнан из рая. Он 900 лет на земле приносил покаяние в своем одном прегрешении, чтобы потом Господь, воплотившись и претерпев крестное знамение, снова вывел его из ада, вернул ему снова райское блаженство. Стараемся мы, дорогие братья и сестры, за наши многие согрешения принести должное покаяние, вспоминая Адамово прегрешение, вспоминая милосердие Господа нашего Иисуса Христа, которому с Отцем и Святым Духом слава во веки. Аминь.
Спасибо, Господи.
Вы слушали проповедь насельника Троицы Сергиевой Лавры, игумена Антипы, накануне Святого Великого Поста. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередной фрагмент из авторского цикла «Слово эпистолярное» святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Много внимания в своих советах являет батюшка унывающим, скорбящим, теряющим терпением, знает, что любое из этих греховных состояний может привести к духовной гибели и даже к смерти телесной. Не унывай от того, что не творишь или не исправляешь молитвенного правила. Труды твои вместо правила Господь вменит себе, утешает святой Иоанн, и тут же с любовью указывает, советует. Но без молитвенного правила памятуй всегда и имей дух сокрушенный и сердце смиренное, моля о прощении грехов и о даровании сердца чистого и духа правого. Не унывайся, молитесь, не унывай же. Терпи и молись за врагов своих, и исполнишь закон Христов. Терпите. Болезни различные великодушно переносите, как крест, посланный вам от Бога для очищения грехов и для обучения терпению. Сказано: терпением вашим спасайте души ваши. Без терпения никто не спасется. Терпи же и за все благодари Господа. Итак, не унывай, но терпением проходи предлежащий подвиг, взирая на начальника веры и совершителя Иисуса. Дает отец Иоанн и советы, имеющие значение сугубо личное. Игумении оставаться в своем служении, двум юношам, потом известным в церковном мире, обратившимся к нему за советом, это будущий митрополит Евлогий Георгиевский и будущий епископ Арсений Жириновский. Принимать монашество, но не торопиться. Неумеренных ревнителей высочайшего подвига до времени не благословлять. Рассеянных, смущающихся всем и маловерных вразумлять. Игумении, тебе следует оставаться игуменью, как поставил тебя Господь. Иди же этим путем и не сомневайся. Найди себе сотрудницу в делах, ибо говорит Писание, во многих совете спасение, а при твоих немощах и сложных занятиях это необходимо тем более. Моли Бога и Пресвятую Богородицу послать тебе помощницу в этом важном деле, и Господь исполнит твое желание, и Матерь Его, подражающая Его человеколюбию, устроит все к твоему благу. Юноше, будущему митрополиту, экзарху западноевропейскому Евлогию, от всей души благословляю исполнение прекрасного намерения, то есть принять монашество. Но прежде испытайте себя. Подобный ответ и совет, но более пространный, другому юноше, также будущему иерарху Русской Православной Церкви, епископу Серпуховскому, викарию Московской епархии Арсению. После 3 неудачных попыток избрать себе невесту по сердцу, я полагаю, уже не нужно более пытаться делать то же, но считать эту неудачу за указание Божие, посвятить себя жизни девственной, созерцательной. Ваше слабое здоровье тоже служит указанием Божьим избрать путь евангельский. Впрочем, ждите спокойно указание Божие с молитвой в сердце, да определит сам Господь образ вашей жизни. Помните слова Спасителя в Апокалипсисе о целомудренных. «Со мною будете». Касательно желания одной монахини носить вериги, не благословляю носить их до времени, когда, может быть, сам Господь укажет это ей через кого-нибудь, когда усмотрит ее готовую. Много потребно условий для ношения вериг, а главное, потребно глубочайшее смирение. А достигла ли она его? Послушание, бдение, молитва, хранение от помыслов – вот вериги монахини нынешнего времени. Рассеянным, мятущимся душам, вы говорите: «Я рассеянна». Вашими мыслями и сердцем играет лукавый. «Рассеянный мой ум собери, Господи, и оледеневшее сердце мое очисти», воспевает Святая Церковь в стихирах. И вы соберите непременно ум и не допускайте его рассеивать лукавому на погибель душевную. Будьте в себе, а не вне себя, ибо когда мы вне себя, тогда дьявол в нас. «Смущаюсь всем», — пишете. Опять это неладно. Смущение — верный знак воздействия дьявольского на душу нашу. «Взыщи мира и пожени и», то есть «держитесь его», — говорит святой псаломник. «Мир имейте в себе и святыню», — говорит апостол, без которого никто не узрит Господа. «Думаю не о Боге, а о суетном», — пишете. «Нехорошо. О Боге необходимее вспоминать, чем дышать», — говорит святой Григорий Богослов. «Маловерно», — говорите. добивайтесь всеми силами, чтобы иметь веру. Без веры невозможно угодить Богу. Значит, легко погибнуть без нее. Подражайте вере верующих, особенно вере святых, бывших во всем подобными нам, кроме нашего маловерия и лености. Иногда батюшка не только советует, но и умоляет кого-либо помочь, когда речь идет о горе, или просто просит, когда беда не за горами. Ты жалуешься и думаешь, что больше твоего горя нет на свете, так оно тебе тяжело. А ты будь с народом, войди в его горе, чужое горе возьми на себя, и тогда увидишь, что твое горе маленькое и легкое по сравнению с тем горем. Тебе и легко станет. Умоляю тебя братскую мою любовью, беречь себя ради Бога и семьи твоей, да и чтущих себя духовных детей твоих. Не трати слишком сил своих, не напрягать гортанных и дыхательных органов, которые у тебя слабы. Поезжай немедленно на дачу, отдохни, замени себя чем-либо. Поберегите тщательно свое здоровье в летние месяцы. Начальство хорошо знает, что отпуск для вас не прихоть, а вопиющая потребность. Береги данный тебе от Бога талант жизни, чтобы умножить таланты, благополучие себе, жене и детям, и всем тебя ценящим и любящим. И, наконец, батюшка, советуя своим духовным чадам, обращается одновременно и ко всем нам. Живите по воле Божией и для собственного вашего великого блага для вечности. Перестаньте горевать, доколе я жив и здоров, вас не забуду. Благодарите Бога за все и берегите себя, свое здоровье, свое спокойствие. Любите Бога и Пресвятую Богородицу. Усердно посещайте храм Божий, воскресные и праздничные дни. Будьте трудолюбивы, а не ленивы, воздержны, честны, дружелюбны, и Господь не оставит вас.
Продолжение авторского цикла «Слово эпистолярное» святого праведного Иоанна Кронштадтского прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие наши слушатели, сегодня у нас встреча, которую я ждал очень давно, и передача, которую мы записывали к дате 200-летия Московской Духовной Академии в стенах Троице-Сергиевой Лавры, они получились бы неполными, если бы мы не поговорили еще об одном очень важном подразделении Московских Духовных Школ, библиотеке Московской Духовной Академии. И сегодня любезно приняли меня у себя дома сотрудницы нашей библиотеки, старейшие ее сотрудницы Вера Сергеевна Афонина и Марья Сергеевна Коновалова, которые работают там
Давным-давно, во всяком случае, я помню, что я был еще очень маленьким, а книжки уже они мне выдавали. Для начала я передаю микрофон Вере Сергеевне. Хотелось бы нашим слушателям прежде всего рассказать, как вы попали на работу в библиотеку Московской Духовной Академии, что это было за время, какие люди окружали тогда нас и с чем все это было связано.
Мы учились на специальной школе Сергиева Посада, которая находилась против Троицы Сергиевой Лавры. Вот в каком-то году, 50-51 или 52-м, к нам в школу пришли преподаватели и сказали: «Одевайтесь, сейчас мы вас поведем в Лавру». Ну, мы давно знали, что Лавра должна быть открыта скоро. Весь наш класс, 3-й или 4-й А, повели в Лавру. В 51-м году по указу Сталина в 24 часа нужно было освободить здание, в котором находился педагогический институт. Наш класс привели туда. Когда мы вошли в здание теперешней библиотеки, мы увидели груды растрёпанных книг, тетрадей, всякого хлама, который не успели еще увезти. Наверху на лестнице стоял портрет Сталина во весь рост. Нам, верующим девочкам, все это было очень интересно. Мы бегали по этим нижним залам, нас поставили в линеечку, и мы быстро передавали друг другу весь этот хлам, и так мы освобождали эту библиотеку. И вот это, где сейчас читальные залы, все это вот это. Ну, что значит судьба Божия? Через 20 лет мы пришли в эту библиотеку, на это место, чтобы потрудиться еще 40 лет здесь. 40 лет трудились. Нас пригласил в библиотеку заведующий отец Владимир в 1973 году. У него заместитель была Елена Львовна. В это время в библиотеке проводилась работа, каталог составлялся в библиотеке при отце Владимире. Отец Владимир руководил библиотекой 11 лет. В нем был старший консультант Владимир Македонович Волков.
Наши радиослушатели знают Ирину Владимировну, да? Несколько передач прозвучало с ее участием. А Елену Львовну Майданович тоже знают, потому что она работает с Владыкой Антонием, с его архивом.
Она была заместителем отца Владимира. Как раз мы пришли, они работали над составлением каталога, потому что каталога не было составлено.
А вообще-то в библиотеке были какие-то фонды?
Да, конечно. А как же? Да, залы были, как же, да.
Как говорится, как такового каталога не было, но книги просто по номерам стояли. И там руководил все-таки был Владимир Македонович.
То есть, по сути, библиотека работала и в то время, когда Академия не принадлежала Лавре, да?
Там очень давно это все фонд собирался, с 48-го года, раньше даже.
Но я знаю, что часть, большая часть коллекции академической библиотеки была, допустим, вот в храме Климента Папы Римского в Москве.
Потом ее уже отец Феофилакт уже договорился, стали уже ее сюда привозить много. Но оно в очень плохом состоянии, в очень плохом.
А вот эти годы, 50-е, вы сказали, уже была налажена учебная деятельность в академии, или еще семинаристы не были?
Ничего не было, еще не передали академию. Но самое главное, нужно было вот освободить здание от этого хлама, потому что 24 часа, иначе все, там конец всем. И когда мы пришли, значит, все залы были распределены по систематизации книг. И очень было удобно, потому что первый зал – вот священное писание и богословие, второй зал – история и искусство, третий – там философия, и в каждый зал назначался сотрудник. Меня как раз назначили в помощь, там была Семикина. Я сначала у нее немножко поучилась, как все делать, как находить, все нужно было изучать это самим, особенно вот эти догматические науки. Помогали все вот, и преподаватели, отец Владимир. Отец Владимир у нас был 11 лет, при нем старший сотрудник Владимир Македонович Волков, и в каждом зале свой сотрудник. Мне сначала, когда я пришла, Елена Львовна уезжала за границу, и нужно было в иностранный зал, и она иностранным залом заведовала разные там. Указатель составил даже очень хороший. Сейчас он исчез, я его не могу даже найти. Вот, и пока меня туда назначили, вместо нее. Вместо нее я поработала. Сейчас людям очень трудно понять, как, с каким трудом добывались тогда книги. Ну, к жертве. Потом с рук очень много приносили, потому что хотели тоже отделаться, может, некоторые. Потом два коллектора у нас было, это отец Феофилакт уже все выхлопотал. ГБЛ уже стали отдавать нам книги. Мы пришли при Владыке Владимире. Это такое время было там, да. Счастливое, прекрасное. Владыка Владимир, он все время, он приходил к нам в библиотеку, на собрание, приходил с гостями к нам, мы уж так ждали, видим, ну, Владыка Владимир пришел, мы бегом к нему, слушали проповедь, все время бегать ходили, все время часто очень служил. Потом окна были открыты, там Мы все время ляжем вот так на пол и слушаем там лекции его. Ой, такое счастливое время было. Да? Перепечатывали все, да, брали все, искали его стихи. Мама его тоже все время тут в церкви ходила. Такая хорошая, что мы с мамой познакомились. Феодосия. После отца Владимира был назначен заведующим библиотекой игумен Филипп Сецуренко. Это 83-84 год. Он у нас был год только. Он сам говорил, я тут ничего не разбираюсь, я плохо знаю, вы мне помогайте. Да, с 84-го уже заведующей библиотекой пришел игумен Феофилакт Моисеев, вот сейчас, который у нас в Москве, Дмитровский. Он окончил академию, до этого работал научным сотрудником Государственного архива Московской области, был сотрудником издательского отдела Московской патриархии. Их там несколько у нас было, этих сотрудников, которые были. Всегда уже их боишься, думаешь, они, наверное, такие ученые, с ними попадешься куда-нибудь в просак. Вот он, книжный, начитанный, с большой энергией, принялся за отдел библиотеки. Библиотеку ЦАК влил в фонд, была отдельная библиотека ЦАК, он влил ее в МДА к нам, чтобы одна библиотека была. Взялся за проверку книг, потому что много должников было, очень все держали, долго очень нет, 3 книги. В епархии пришлось много писать, чтобы люди возвращали, даже владыкам писали, чтобы они подействовали на священников, заочников. Заочникам тоже надо что-то было делать. Как они будут? Книг нет, да? А им дают сочинение. Возили, да, давали под росписью. Ходили к владыке, вот к владыке и ректору, или там Александр потом был. Владыка Александр говорил, смотрите, там поменьше, чтобы давать много. И они расписывались, хотя бы по одной, не по 2 книжки им давали. Потом вот отец Феофилакт стал уже с ГБЛ связь держать и со всеми уже с библиотеками. Там много гостей посещало нас разных. Всеобщий патриарх Пимен тоже приходил к нам. Оставил, дай свой автограф в книге. Отец Феофилакт поставил все рукописные старопечатные книги, вот старинные, прямо в шкафы и за стекло, чтобы даже никто их не трогал. Все время при нем были выставки разные, не пропускались никакие юбилейные даты. Вот это и нам было интересно, чтобы собрать все, да? Много приходилось вот изучать нам. Вот посмотришь, вот сделаешь свою работу, сколько ты должна там выдать книг, да? Иногда до 100, до 200. Вот в один день утром придешь, утром делаешь эти заказы, даешь. Да, больше 100 книг. Вот у меня был первый зал. Больше 100 книг. А дальше уже садишься, скорее давай учиться. И учишься. Свои каталоги писали. И очень трудно было, вот это шумало книг. Надо было распределить как-то. Сейчас таких проблем нет. А тогда были вот эти проблемы очень большие. Ребята придут, просят, говорят. Я говорю, ну как-нибудь уж там по-братски пишите.
А что в основном так пользовалось самым большим спросом? Сочинения святых отцов или же какие-то патрологические вещи? Что было самым, скажем, популярным?
Толкование. Толкование разное. На Новый Завет, на Ветхий Завет, догматическое богословие.
Я напомню нашим слушателям, что ведь в то время, о котором мы говорим, не было вообще никаких книг, не говоря о том, вот что сейчас Вера Сергеевна назвала, это сейчас доступны любые толкования любых отцов, любая патрология, да. Любая догматика, да.
Ну, был читальный зал, вот потом, когда уже меня в читальный зал перевели, там я уже тоже развернула девять, потому что там старинные журналы, и сначала книги, которые издавались, печатались в журналах, поэтому можно было как-то немножко дать людям. И журналы посмотреть. Сейчас читального зала этого нет. Где эти журналы? Я не могу даже представить, где они.
Какие журналы имеются в виду?
Старинные. Старинные, богословские, да. Богословский вестник, там, при Киевской академии, при Петербургской академии. Где они находятся?
То есть академия раньше была подписана на эти издания, да?
Да, да.
Вообще, я знаю, что Императорская академия, она же на уровне университета считалась. У нас, наверное, были подписки и на основные и журналы, которые выходили вообще в России в то время.
Такая литература в этих журналах, да, были все. «Русский паломник». Потом вот при академиях, которые журналы выходили, при них были творения святых отцов выходили. Все можно было взять все-таки. Я не знаю, куда это. О теперешнем времени умолчу пока.
Работали в читальном зале, очень много выписок, наверное, делали, да? Ребята работали и с конспектами.
Да, да, конечно. Отец Вадим Смирнов год как-то тоже незаметно так у нас был. Потом у нас был с 89-го, 95-го, оказывается, так много. Игумен Иеремия. но о нем мы молчим. Потом пришел отец Всеволод к нам, Фарющенко тоже, бедняжка. На своем горбу таскал книги из Москвы. Потому что надо откуда-то книги доставать. И он сам покупал, привозил сюда.
А вообще, как делалось оформление заказов? Вот те книги, которые были необходимы в библиотеке, это согласовывались с ректором или с директором библиотеки? Фонды какие составлялись? Как это устраивалось все?
Заведующий. Он просматривал, какие книги вышли, что надо взять. Все это заведующий делал. А потом делали такие вот журналы небольшие, где писали, какие книги взяты. За месяц, например, за один, за другой.
А Академия выделяла уже средства, да?
Я думаю, что Академия, конечно. Или библиотека, я не знаю.
Ну, много поступало книг в библиотеку? И когда больше всего?
Больше всего, вот когда при отце Феофилакте. У него было два коллектора, ГБЛ, частные лица. Частные лица вот приносили. Диченко тогда, вот эти, помню, книги приносили. Он все покупал. Хоть и дорого, это страшно было. Сейчас как-то люди не поймут, что это значит книг выписать сколько-то, да? Или найти книги. Сейчас, пожалуйста, иди покупай сколько хочешь.
Ну, я знаю, что вот из воспоминаний, кстати, я брал в библиотеке Академии Сергея Волкова. Он говорил, что в Сергиевом Посаде были очень большие частные библиотеки. В частности, у священников многих, у преподавателей нашей Академии. Они потом вошли в состав академической библиотеки. Что-то об этом известно?
Нет, об этом я ничего не смогу сказать. Просто частные лица приносили. Отец Матфей вот сдал сколько, около 2000 экземпляров книг. Владимир Македонович сколько дал, ну, очень мало. Я думаю, Владимир Македонович даст много. С утра приходишь и смотришь, сколько у тебя заказов. Значит, Елена Львовна распределит по залам. Очень интересно так было. Прям идешь как на праздник на какой. Смотришь в 9 часов, да. Ну, старались пораньше прийти. Придешь, смотришь, ну, 100 заказов. Разберешь их по отделам и начинаешь бегать. Особенно это хорошо, это отец Феофилакт нас завел. Говорит, обязательно должны быть у вас и на столе у вас заказы. У нас было очень хорошо, потому что у нас книги стоят, а на столе стоят заказы, которые мы дали. Так что у нас, как сказать, мы видим весь наш фонд. Нигде не надо бегать, ни в читальный зал, ни в абонементный отдел, как раньше мы бегали. Все посмотришь, может, там кто взял, может, там кто взял. Здесь все было на столе у нас, на столе и на полках. Каталог, вот они когда начали, уже до нас, почти у них было уже сделано. Потом все время продолжался. И вот до сих пор. Да. Марсиген еще сидит сейчас тоже на нем. Вообще очень интересная была такая работа. Потом приходят какие-то батюшки-заочники, приезжают. Мы оттуда, помогите нам. Все говорит, Версикин, ну помогите, что делать? Вот два сочинения мне нужно написать. Как-нибудь найдите какие-нибудь книги, что можно, дайте нам. Ну и смотрят, что можно дать, что нельзя. И потом все это на лифт и вниз. Читальный зал у нас, Анна Павловна там такая была хорошая матушка. Все с ней мы тоже советовались, если что. Ну так старались на месяц дать, да, чтобы после обязательно вернуть. Некоторые скажут, батюшки говорят, мы будем день и ночь сидеть здесь, будем писать, и придут, скажут, ой, мы написали вот два сочинения, еще вот третий нам еще, и третьим находишь. Сидели ночами тоже, там смотришь в читальном зале, я уж уходила там в 9 или в 10 часов, ухожу, смотрю, батюшки-заочники сидят, эти там мальчики тоже сидят. Какое-то время до 9, какое-то до 10 даже сделали. Они там ночью могли сидеть, ночами сидели, только спросят, мы можем здесь сидеть, я буду сидеть.
Продолжение беседы с Верой Сергеевной и Марией Сергеевной, сотрудницами библиотеки Московской Духовной Академии, прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово».
Thank you.
Дорогие братья и сестры, в начале года мы обещали вам в рамках программы «Троицкое слово» публиковать записи избранных проповедей преснопамятного высокопреосвященнейшего митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима Нечаева, 95-летие которого мы вспоминали 8 января. Сегодня мы предлагаем вам послушать слово «На прощенное воскресенье».
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы только что поклоном испросили братья и сестры друг у друга прощения всех вольных и невольных обидах и грехах, которые нанесли друг другу и Господу Богу. И этим положили начало нашему великопостному покаянному времени. Год жизни человеческой, братья и сестры, измеряется у каждого по-разному. Все мы измеряем его по течению нашего календаря. Церковный устав предписывает другое измерение времени, гражданский от января до конца декабря, церковный от сентября до конца августа. Но духовный год, год духовной жизни христианина, протекает от светлого Христового воскресения до Великой Субботы. Вот этот духовный наш церковный год мы и завершаем сегодня последним как бы периодом, вступая в святой великий предпасхальный пост Четыридесятницы. Пройдет долгий путь, 6 недель святого поста, 7-я неделя страстей Господних, и вновь пред нами засверкает духовной радостью праздник Святой Пасхи. Почему же, братья и сестры, так измеряется этот наш, как я еще раз повторяю, духовный год, год духовного возрастания? Да потому, что в нашем православном сознании всей нашей церковной жизни праздник Пасхи, который называется самым большим праздником из праздников, праздников праздник, торжество из торжеств, есть действительно подлинная сердцевина и вершина нашей духовной жизни. Святой апостол Павел сказал, что если не воскрес Христос, то и напрасна вера наша. Но Христос воскрес, первенец из мертвых, и с Ним воскреснут все. И вот ради этой будущей вечной жизни, когда все, и прежде бывшие, и живущие ныне, и пришедшие нам на смену, соединятся вновь в Царстве Небесном пред Господом Иисусом Христом, ради этого великого и главного нашего дела и проходим мы наш духовный путь во время всей своей жизни, измеряя его отрезками года, от Пасхи до Пасхи. Вспомним, братья и сестры, как год назад весенние дни ожидали мы светлого праздника Христового Воскресения. Как готовилось наше сердце, как желала видеть его наша душа. Почему так было? Не только потому, что праздник Пасхи радостен для нас, несет с собой новые светлые переживания и надежды, а потому, что пришли мы к нему через долгий пост, через очищение души, через рассмотрение своего внутреннего мира, и сердцем очищенным были готовы встретить этот светлый день Христового Воскресения. И заглянем сейчас, казалось бы, все идет так же. И мы те же, может быть, немножко старше, может быть, немного более утомлены прошедшим временем зимы, может быть, какие-то новые заботы сравнительно с прошлым угнетают наш внутренний мир. Но есть и светлые надежды, и есть те представления о будущем, к которым мы стремимся, и есть темный уголок в нашей душе, куда не заглядывали мы уже давно, и где, как пыль накопившаяся, собрались всякие наши житейские несовершенства, и дурные помыслы, и злые слова, и желания, и поступки. И весь этот сор гнетет нашу душу, омрачает наш внутренний взор, и скорбит душа, ожидая, когда же придет наш разум и наши добрые чувства, чтобы вычистить и вывести из этого темного угла все то, что накопилось там. Вот для этого, братья и сестры, и вступаем мы в Святой Великий Пост, готовясь к нему неделями покаяния и пред добрыми примерами. Вспоминали мы и Закхея мытаря, который за одно только желание увидеть Господа Иисуса Христа получил надежду спасения. Христос сказал: «Закхей, ты взобрался на дерево, чтобы увидеть меня, так поторопись слезть, ибо в доме твоем подобает мне быть». Кто же, скажем, из нас, братья и сестры, способен сейчас оторваться от своих дневных забот для того, чтобы хоть одним краешком глаза увидеть проходящего ежедневно рядом с нами Господа Иисуса Христа. Да будет пример Закхея и нам полезен для того, чтобы были святые дни, и мы, оторвавшись от ежедневных дел, захотели увидеть воочию Господа Иисуса Христа, который придет к нам, идет навстречу и хочет прийти в праздник Святого Престола. Вспоминали мы и праведного мнимого, гордящегося своей праведной фарисея, и сокрушенного духом мытаря, который, стоя вдалеке от алтаря, у дверей церковных, бил себя в грудь с одним только возгласом и желанием и молитвой: «Боже, милостив будь мне грешным!» И пошел он более оправданным, нежели кичившийся своей праведностью всей. Вспоминали мы и блудного сына, который, расточив имение отца, беспутной жизнью пришел в себя, как сказано, и вернулся в дом отчий. Кто из нас, братья и сестры, подобно мытарю, будет с сокрушением молиться в эти святые дни: «Боже, милостив будь мне грешным!» Кто из нас найдет в себе силы для того, чтобы растерянное духовное богатство вернуть покаянием и прийти опять с покаянием в дом отчий и получить все сполна, все сначала? Вспоминали мы последние недели и страшный суд, который неизбежно предстоит пройти каждому из нас. Кто из нас ответит бестрепетно на этом суде Христове? Да будет же милость Божия над нами, для того, чтобы и мы оставшиеся дни нашей жизни провели так, чтобы Господь не сказал нам: «Не знаю вас», но принял свои небесные объятия. И, наконец, сегодня, вступая в Великий Пост, мы вспоминаем Адама, некогда святого и праведного, но потерявшего все за одно только непослушание Богу. Кто из нас, братья и сестры, скажет, что он был послушен Богу? У кого из нас нет на душе тех темных мест, за которые жжет нас совесть? Вспомним мы это и вступим в Святой Великий Пост для того, чтобы очистить все уголки нашей души, чтобы свет Христова воскресения отразился там, как в многогранном драгоценном камне, всеми светлыми, блистающими гранями в этот светлый праздник Христова воскресения. Для того и дается нам Святой Великий Бог, для того и дается нам память о том, ради чего мы живем, чтобы в этот день начала поста получили мы твердые намерения, твердую решимость идти вперед к празднику Пасхи, очищая себя день ото дня, чтобы быть достойными этой великой встречи. Как и каждый раз, я напомню вам древние-древние христианские обычаи. В древних монастырях братья на Великий пост, чтобы не рассеиваться ни беседами, ни совместными трудами, уходило в пустыню для уединенной молитвы. И пред воротами монастыря последний раз, кланяясь друг другу и спрашивая прощения, пели они в это время стихиры Пасхи, как залог, как напоминание, как обетование будущей встречи. Так и мы, следуя этому древнему обычаю, в нашем храме начинаем наш этот покаянный чин пением пасхальных стихир «Да воскреснет Бог», но заканчиваем их «Не Христос воскресе», как будем петь «Бог даст» в праздник Пасхи, а словами покаянного канона «Помощника-покровитель, быть мне воскресением». Итак, братья и сестры, поклонившись друг другу и спросив прощения, пойдем вместе в этот трудный, но столь необходимый нам путь Святого Великого Поста, чтобы праздник Светлого Христова Воскресения отразился в нашей очищенной душе ярким светом божественным.
Вы слушали слово преснопамятного митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима, произнесенное им в прощенное воскресенье в храме Воскресения Славущего на улице Неждановой в Москве. Подошел к концу 560-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю прощения и святых молитв. Поздравляю всех наших слушателей с наступлением Святой Великой Четыредесятницы.